сделано для сайта myaudiolib.ru. Глава 11. Бобрёнок. А дядя Фёдор и Матроскин дома сидят, шарика с охоты ждут. Дядя Фёдор кормушку для птиц мастерит, а кот хозяйством занимается, пуговицы пришивает и носки штопает. За окошком уже стемнело, когда шарик пришел. Поднял он свою сумку и зверька на стол вытряхнул. Зверь маленький, пушистый, глаза грустные и хвост лопатый. Вот кого я принес. «А где ты его взял?» – спрашивает дядя Федор. «Из речки вытащил». Сидел он на берегу, увидел меня и в речку прыг с перепугу. Еле-еле я его выловил, а то бы он утонул. Ведь он еще маленький. Кот слушал и говорит: «Эх ты, балда! Ведь это бобренок, он же в воде живет, это его дом. Ты его, можно сказать, из дома вытащил». Пес отвечает: «Кто ж его знал, что он в воде живет? Я думал, он тонуть хочет. Смотрите, какой я мокрый». «И смотреть не хочу», — говорит кот. «Тоже мне охотник, ничего про зверей не знает». И на печку полез. А бобренок сидит, глаза на всех таращит, не понимает ничего. Дядя Фёдор ему молока дал кипяченого. Бобрёнок молока попил, и глаза у него закрываться стали. «Где же его спать положить?» – спрашивает мальчик. «Как где?» – говорит пёс. «Если он в воде живет, его надо в таз положить». «Тебя самого надо в таз положить!» – кричит Матроскин с печки. «Чтобы ты поумнел немножечко». Пёс совсем расстроился. «Ты же сам говорил, что он в воде живет. «Он в воде только плавает, а живет он в домике на берегу», — объясняет кот. Тогда дядя Федор взял бобренка и в шкаф положил, в ящик для ботинок. И бобренок сразу заснул. И шарик тоже спать пошел к себе в будку. Он не привык на кроватях разлеживаться. Он был деревенский пес, не балованный. Утром дядя Федор проснулся и слышит что-то странное в доме. Будто кто-то дрова распиливает. Др-др-др-др. И опять др-др-др-др. Он с кровати встал и видит ужас, что не дом у них, а столярная мастерская. Кругом стружки, щепки да опилки лежат. А стола обеденного нет, как не было. В куче стружек бобренок сидит и ножку столовую обтачивает. Кот лапы с печки свесил и говорит: «Посмотри, что твой шарик нам устраивает. Придется теперь новый стол покупать. Хорошо еще, что я со стола всю посуду убрал. Остались бы мы без тарелок, с одними вилками». Позвали они шарика. «Вот, смотри, что ты там делаешь». «А если бы он мою кровать перепилил?» — говорит дядя Федор. «Я бы среди ночи прямо на пол грохнулся. Спасибо тебе». Дал он шарику сумку охотничью и говорит: «Беги-ка ты на речку, прямо без завтрака, и отнеси бобренка на место, где ты его взял. Да смотри, больше из речки никого не вылавливай, мы не миллионеры какие-нибудь». Шарик сунул бобренка в сумку и побежал без разговора. Он уже и сам был не рад, что бобренка выловил. А родители бобренка очень обрадовались и не стали шарика ругать. Они поняли, что не со зла он их сынишку утащил, по недоразумению. Так что все очень хорошо кончилось. Только пришлось новый стол покупать. Но с той поры шарик затосковал. Хочется ему в лес на охоту, и все тут. А как выйдет он с ружьем, увидит зверюшку, выстрелить не может, хоть ты плачь. Придет он из леса, не ест, не пьет, тоска его гложет. Дохлый он стал, замученный, хуже некуда. Глава 12. Мама и папа читают письмо. Наконец письмо дяди Федора в город приехало. В городе уже другой почтальон его в сумку положил и папе с мамой домой понес. А на улице дождик был сильный-пресильный. Почтальон весь промок до ниточки, папа даже его пожалел. «Что же вы это в такую погоду мокрую письма-то носите? Вы бы их лучше по почте отправили». Почтальон согласился. «Верно, верно, чего это я ношу их в сырость? Это вы хорошо придумали, я сегодня же доложу начальнику». И папа с мамой стали письмо читать. Сначала им все нравилось, и что у дяди Федора дом есть, и корова, и что дом у него теплый, и что он трактор купил. А потом они пугаться начали. «Папа, читай. А еще у нас есть теплая печка. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня была сложная, полная лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть, и молоко парное стоит в мисочке на полу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю, для развлечения, на удочку или пылесосом. А днем я люблю на крышу вскарабкаться, глаза вытаращу, усы расправлю и загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь». Мама слушала и раз в обморок упала. Папа воды принес и маму в чувство привел. Дальше мама сама читать стала. «А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая, просто каракуль. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист какой-то получается и бульканье». Тут грохот в комнате раздался. Это папа в обморок упал. Теперь мама за водой побежала папу в чувство приводить. Папа в себя пришел и говорит: «Что это с нашим ребенком сделалось? И лапы у него ломит, и хвост отваливается, и на прохожих он лаять начал. И мышей он ловит на удочку, — говорит мама, — и шерсть у него чистый каракуль. Может, он там на природе в ягненочка превратился от свежего воздуха?» «Да? — говорит папа. — А я и не слышал, чтобы ягнята на прохожих булькали. Может, он просто с ума сошел от свежего воздуха?» Решили они письмо до конца дочитать. Читают и глазам своим не верят. «Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный и лохматость повысилась». «Что у него повысилось?» — спрашивает мама. «Лохматость у него повысилась. Он теперь может зимой на снегу спать». Мама просит: «Ладно, читай до конца. Я хочу всю правду знать, что там с моим сыном сделалось». И папа до конца дочитал: «Я теперь сам в магазин хожу, и все продавцы меня знают, кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал, прямо ух. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены за красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын, дядя Фарик». После этого письма мама с папой полчаса в себя приходили, все лекарства в доме выпили. Потом мама говорит: «А может, это не он? Может, это мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась, и мы можем зимой на снегу спать?» Папа ее успокаивать, а мама все равно кричит: «Это меня все продавцы давно знают и кости мне бесплатно дают. Это мне мышей видеть не хочется. Вот сейчас у меня тоже лапы ломит и хвост отваливается, потому что жизнь у меня была сложная, полная лишений и выгоняний. Где моя мисочка на полу?» Еле-еле ее папа в себя привел. «Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума по отдельности сходят. Это только гриппом все вместе болеют. И никакая лохматость у нас не повышалась, а наоборот, потому что мы вчера в парикмахерской были. Но на всякий случай они себе температуру смерили. и температура была нормальной, 36,6. Тогда папа взял конверт и внимательно осмотрел. На конверте стоял штамп, и на нем было название деревни, откуда это письмо отправлено. Там было написано «Деревня Простоквашино». Мама с папой достали карту и стали смотреть, где такая деревня находится. Насчитали таких деревень 22. Они взяли и написали в каждую деревню письмо, каждому деревенскому почтальону. «Уважаемый почтальон, нет ли в вашей деревне городского мальчика, которого зовут дядя Федор? Он ушел из дома, и мы очень за него беспокоимся. Если он живет у вас, напишите, и мы за ним приедем, а вам привезем подарки. Только мальчику ничего не говорите, чтобы он ничего не знал. А то он может переехать в другую деревню, а мы его уже не найдем. А нам без него плохо. С большим уважением, мама Римма и папа Дима». Они написали 22 таких письма и разослали их во все деревни с названием «Простоквашино».